на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухоми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Лидеры свободных демократов уходят из партии. На политическую сцену Грузии выходит Альянс патриотов. Партия, которую обвиняют в ксенофобии и пророссийском курсе. За последние 26 лет грузинские избиратели на парламентских выборах показали самую низкую активность – извлечение уроков. Самому известному воспитаннику абхазского футбола Никите Симоняну исполнилось 90 лет. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях Россия опровергает свою причастность к хакерским атакам на США. Владимир Путин заявил, что на гуманитарный конвой в Сирии напали террористы. В Алеппо в результате новых авиаударов погибли 25 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лестными обвинения в причастности российских хакеров к атакам на США. Однако, по его словам, такие утверждения бездоказательны. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня же опроверг обвинения в причастности Кремля к хакерским атакам, назвав их абсурдными, передает Интерфакс. Вашингтон обвиняет Россию в организации хакерских атак на американских политиков и партии, а также взломе систем регистрации избирателей более чем в 10 штатах. Спецслужбы страны опасаются, что таким образом Москва пытается повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах, которые пройдут 8 ноября. Президент США Барак Обама заявил о возможных ответных мерах на хакерские атаки со стороны России. Президент России Владимир Путин возложил вину за удар по гуманитарному конвою 19 сентября на одну из террористических организаций. В ходе форума ВТБ «Россия зовет» президент отметил, что Соединенным Штатам известно, о ком идет речь. Название группировки Путин не уточнил. 19 сентября в провинции Алеппо под авиаудар попал гуманитарный конвой сирийского арабского «Красного полумесяца». В колонии находилась гуманитарная помощь для почти 80 тысяч человек. Международные гуманитарные поставки в Алеппо были приостановлены. США обвинили в причастности к гибели конвоя российских военных. Нападение на гуманитарную колонну привело к срыву ранее согласованного перемирия в Сирии, что стало причиной ухудшения отношений США и России. Вашингтон прервал сотрудничество с Москвой по урегулированию конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
В результате воздушных ударов по занятым повстанцами районов Алеппо сегодня погибли 25 человек, большинство из них на рынке. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на спасательную службу, отмечая, что сирийское правительство при поддержке России проводит совместное наступление, чтобы захватить весь город. Спасательная служба гражданской обороны, работающая в контролируемых повстанцами районах, сообщила в Твиттере, что из 25 убитых 15 находились на рынке в районе Фардус. Бомбардировка Восточного Алеппо возобновилась во вторник после паузы в несколько дней, которая, как утверждала сирийская армия, была предоставлена, чтобы позволить гражданским лицам покинуть осажденный город. Президент Башар Асад при военной поддержке со стороны России и поддерживаемых Ираном ополченцев стремится вернуть всю Алеппо, которое является вторым по величине городом Сирии. Ситуация с безопасностью на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях Донбасса не позволяет провести там выборы, предусмотренные Минскими соглашениями. Об этом говорится в отчете Парламентской ассамблеи Совета Европы о нарушении прав человека в аннексированном Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Отчет основан на поездках представителей ПАСЭ в Крым и на юго-восток Украины. По словам автора доклада Марии Луизы Бек, для достижения гарантий безопасности нужно восстановить контроль Киева над границей с Россией. В отчете подчеркивается, что самопровозглашенные республики создавались, контролируются и поддерживаются при участии Москвы. Проведение местных выборов в районах Донбасса, которые контролируют сепаратисты, один из главных этапов урегулирования вооруженного конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако эти выборы, согласно Минским договоренностям, должны пройти в соответствии с украинским законодательством. Адвокаты Салаха Абдесалама, обвиняемого в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года, отказались защищать своего клиента в суде. Об этом сообщает в среду французский телеканал. По словам адвокатов, Абдесалам отказывается давать показания. Дача показаний была обязательным условием его защиты. В случае, если он не найдет новых юристов, получит адвоката по назначению. Следствие считает Абдесалама единственным выжившим организатором нападений исламистов 13 ноября 2015 года, в результате которых погибли 130 человек. Обвиняемый был задержан в Брюсселе в марте этого года, после чего его экстрадировали во Францию. Целью следующего этапа освоения космоса будет отправка человека на Марс и его безопасное возвращение на Землю, а в перспективе пребывание человека на Марсе в течение длительного периода времени. Так описывает ближайшее будущее космических исследований президент США Барак Обама в статье, размещенной на сайте телеканала CNN. О планах полета к Марсу Барак Обама объявил еще в самом начале своего президентства. В конце президентства Обама прогнозирует, что для организации межпланетной экспедиции потребуются как государственные усилия, так и усилия со стороны частных компаний. В течение ближайших 2 лет коммерческие компании впервые отправят астронавтов на Международную космическую станцию.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. Несколько лидеров свободных демократов заявили о своем уходе из партии. Тем не менее, эта политическая организация продолжит свою работу, заявили те ее члены, которые остаются в партии. Более того, они планируют принять участие в предстоящих в следующем году выборах в органы местного самоуправления. Между тем, грузинские СМИ обсуждают и тему возможного ухода из партии «Государство для народа» и ее основателя Пааты Бурчуладзе. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Хочу извиниться перед представителями СМИ и общественностью за то, что 2 дня мы не отвечали на звонки и не делали никаких заявлений. Мы проводили консультации внутри партии. С этих слов начал свою речь один из лидеров партии «Свободные демократы» Зураб Абашидзе на пресс-конференции. Эти 2 дня, пока представители политического объединения хранили молчание, грузинские СМИ активно муссировали тему распада партии. И, как оказалось, разговоры эти имели под собой основание. Один за другим о своем уходе из партии сегодня заявили Зураб Абашидзе, Ираклий Чикувани, Давид Онопришвили и Георгий Цагарейшвили. О том, где и как они продолжат деятельность, никто из них не сообщил. Между тем, исполнительный секретарь свободных демократов Тамар Кекинадзе сегодня заявила, что партия продолжит свою работу.
В первую очередь я хочу разочаровать тех людей, которые анонсируют распад нашей партии. Я с теми людьми, которые стоят рядом со мной. Мы продолжаем политическую борьбу за лучшее будущее Грузии. Рядом со мной сейчас стоит малая часть тех людей, которые представляют правление партии, региональные тбилисские организации, кандидаты в мажоритарии, с которыми мы боролись в этих выборах. Я благодарю всех, кто нас поддерживает, и хочу им сказать, что мы оправдаем их надежды, усилим партию, обновим ее и подготовимся к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в 2017 году.
Лидер свободных демократов Ираклий Аласани о своем уходе из партии заявил на следующий день после выборов. На сегодняшнем брифинге он отсутствовал, как и Нинога Гуадзе, которая, по кулуарной информации, возьмет бразды правления партией на себя. Однако это мало что изменит, ведь свободных демократов больше не существует, считает политолог Гия Хухашвили.
То, что Нину Гугуадзе сказала, что остается, но не появилась на пресс-конференции, это очень несерьезно. Партия и так была очень слабой, и это показали выборы. А когда и абсолютное большинство лидеров покидает это политическое объединение, факт, что бренда больше не существует. Когда после достойного поражения в партии начинаются подобные потрясения, можно сказать, что она недееспособна. Даже если не учитывать тот факт, что в Грузии партия ассоциируется с конкретными лидерами, эти процессы дезинтеграции перевалили за критическую отметку, когда можно сказать, что бренда больше не существует. Я, конечно, желаю успехов Нину Гугуадзе, однако она должна знать, что ей придется все начинать сначала.
Коллега Хухашвили Вахтанг Дзабирадзе, в свою очередь, назвал поспешными заявления лидеров свободных демократов об уходе.
В какой-то мере эти заявления были сделаны из-за сложившегося эмоционального фона. Я считаю, что этот процесс они должны были отложить до завершения выборов.
Подобные решения нужно было принимать после того, как будет укомплектован парламент и станет ясной конфигурация политического спектра. Для тех людей, которые не особенно следят за политическими событиями в стране и которые еще вчера пошли на выборы, чтобы отдать голос за создание новой реальности, подобные заявления могут быть не только неожиданными, но и неприемлемыми.
Между тем, примеру свободных демократов может последовать и оставшийся за бортом блок Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Некоторые грузинские СМИ распространяют информацию о том, что основатель партии решил ее покинуть. Однако члены организации пока никаких разъяснений по этому поводу не делают. Ожидается, что ситуация прояснится завтра на пресс-конференции, анонсированной партией. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Третье место в парламенте, четвертое в Верховном Совете Аджарской Автономной Республики. На политическую сцену Грузии выходит Альянс Патриотов, партия, которая обвиняет в ксенофобии и пророссийском курсе. Что из себя представляют патриоты, разбирался Владимир Унанянц.
6 избирательных участков, где из-за нарушений ЦИК пересчитывает голоса, решат парламентскую судьбу Альянса Патриотов, партии, которая в Грузии считают олицетворением российской мягкой силы. Впрочем, в том, что она попадет в парламент, мало кто сомневается. На данный момент Альянс Патриотов набрал 5% необходимых для прохождения в законодательный орган. И если ничего не изменится, партия получит собственную фракцию в высшем законодательном органе. Альянс Патриотов, как отмечают многие наблюдатели, построил свою предвыборную кампанию на откровенно ксенофобской риторике. В частности, досталось Турции, которую обвиняли в намерении чуть ли не захватить Грузию. Патриоты выступают и за консервацию отношений с НАТО. Впрочем, как говорит один из лидеров Альянса Гоча Тевдурадзе, это вовсе не означает, что партия придерживается пророссийского курса.
Сейчас мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы стать членами НАТО, учитывая тот факт, что сами страны-члены Североатлантического альянса к этому не готовы. Мы последовательно выступаем за сближение с Евросоюзом. А что касается пророссийского курса, эту тему муссирует национальное движение, пытаясь таким образом навредить Альянсу патриотов. Мы придерживаемся патриотического курса.
Патриотический курс партии, по мнению экспертов, явно склоняется к северу. Грузинские газеты припоминают главному патриоту Давиду Тарханмуураве годы правления Эдуарда Шеварнадзе, когда он якобы имел тесные бизнес-отношения с Бедзиной Иванишвили. И сейчас его прохождение в парламент устраивает бывшего партнера, отмечают СМИ, как некая подушка безопасности и неофициальный рупор грузинской мечты. С трибуны законодательного органа патриоты будут озвучивать то, что не могут себе позволить мечтатели. Эксперт Фонда стратегических исследований международных отношений Грузии Нудар Харшиладзе считает, что Альянс патриотов станет продолжением правящей партии более радикальным крылом.
Впервые за последние 15 лет в Грузии в парламент прошла откровенно антизападная партия в виде Альянса патриотов. Попав в законодательный орган, она будет активно сотрудничать с правящей партией, а это негативно скажется на развитии страны. Было бы гораздо лучше, если бы парламент был бы более многопартийным и принятие решений зависело бы от консенсуса. Но, к сожалению, этого не произошло. И в целом наблюдается тенденция, Грузия, что Грузия постепенно переходит к двухпартийной системе.
При этом, по мнению экспертов, успех Альянса патриотов на выборах не случайен. Последние социологические исследования показали рост симпатий населения по отношению к России. А политические партии вроде Альянса патриотов или движения экс-спикера парламента страны Нино Бурджанадзе, по словам политолога Корнелия Какачия, обещают прорыв в отношениях с северным соседом.
Учитывая все это, мы не должны удивляться, что подобные партии получили значительную поддержку. Также отмечу, что эти силы достаточно хорошо организованы и финансово обеспечены. Если взглянуть на первую двадцатку списка Альянса патриотов, мы увидим имена нескольких миллионеров. Это подтверждает, что у партии действительно была большая финансовая поддержка. А кроме прочего, у них есть собственное телевидение, которое они очень эффективно использовали.
При этом политолог отмечает, в отличие от других партий, например, либерального толка, патриоты ездили в регионы и встречались с людьми. А готовиться к выборам начали не в последний момент, как многие их соперники, а делали это на протяжении последних 4 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Единое национальное движение не последовало рекомендации своего лидера Михаила Саакашвили бойкотировать второй тур выборов и будущий парламент вообще. Сторонники столь радикального сценария остались в меньшинстве, но наблюдатели заговорили о расколе в партии. Что ждет партию Саакашвили или уже не Саакашвили? И что это может означать для грузинской политики вообще? В сегодняшнем «Некруглом столе» обсуждают публицист Зал Андраникашвили и один из лидеров национального движения Зураб Чиабиришвили. Я передаю микрофон моему коллеге Вадиму Дубнову.
Добрый день. Сегодня у нас на связи Тбилиси и Берлин. У нас в «Некруглом столе» будет участвовать публицист и литературовед Зал Андраникашвили, большой специалист по грузинской политике, и его оппонент, хотя на самом деле, скорее всего, уже не оппонент, Зураб Чиабиришвили, бывший мэр Тбилиси, бывший министр здравоохранения, который был назначен исполнительным директором, исполняющим руководителем Единого национального движения вместо Зураба Джапаридзе. А сейчас мы с ними устанавливаем связь. Вот сейчас буквально с минуты, с секунды на секунду должна появиться эта связь, потому что что-то сегодня есть какие-то технические проблемы. Пока я просто напомню, как развивались события все последние дни после прошедших в субботу выборов, довольно напряженных, в которых многие увидели многочисленные нарушения. В Едином национальном движении разразилась полемика по поводу видеообращения Михаила Саакашвили, который призвал бойкотировать выборы, второй тур выборов в грузинский парламент, чтобы сделать нелегитимным парламент после его начала. Это был единственный способ, по мнению Михаила Саакашвили, каким-то образом воспрепятствовать однопартийности того парламента, в котором фактически получалось большинство. Сейчас у нас уже на связи Зураб Чиабиришвили. Здравствуйте, Зураб. Зал, здравствуйте. Зал, добрый день, спасибо, что приняли участие в нашей программе. Скажите, по-вашему, действительно речь идет о некоем расколе в партии Саакашвили? Или уже не Саакашвили?
Наверное, рано говорить о расколе, но, скорее всего, это уже не партия Саакашвили. Если она ей когда-нибудь была, она очень долго, конечно, ассоциировалась с Саакашвили, который был, ну, как бы ее основателем, но несколько лет, и в принципе, даже уже до парламентских выборов 2000 этого года в партии намечались, по крайней мере, разные тенденции, разные группы, у которых были довольно разные различные взгляды на развитие партии, всех президентских государственности. В принципе, эти группы сохранились и на сегодняшний день в каком-то виде. И вот то, что мы сейчас видим, это как раз полемика между этими двумя группами, которая, в принципе, первый раз стала состоянием более широкой общественности.
Спасибо. Передаем слово Зурабу Чавирашвили. Зураб, добрый день.
Добрый день.
Зураб, ведь партия, на самом деле, сейчас уже можно, как мне кажется, признать, что партия в некотором двусмысленном положении готовилась к выборам, потому что ее отношения с ее лидером тоже очень были не совсем понятны, не совсем прозрачны, и было непонятно, это груз для партии, это достоинство для партии. Правильно я понимаю, что сейчас вот эти противоречия, которые эта полемика, которая шла еще до выборов, наконец вырвалась наружу?
Я не думаю, что это так. Это партия, в котором всегда ведется внутри партии дебаты о том, какова должна быть стратегия или тактика партии на каждом этапе. Так и было во время перед выборами, так и есть сейчас. Это, в принципе, я скажу, что это европейская партия, которая в котором есть внутри партии демократия и принимаются решения очень демократично. В партии есть политический совет, который состоит, там входят 60 человек, и все решения принимаются политическим советом. Так и было и сейчас, когда шла дискуссия о том, войти или нет в парламент после того, как мы думаем, в Грузии не прошли правовые и справедливые и свободные выборы. И поэтому и вы абсолютно правы в том, что эта дискуссия выразилась и на Фейсбуке, и общество об этом размышляет. Но решение партии уже принято. То есть вчера мы приняли решение о том, что партия будет продолжать работу в парламенте, как и мы будем участвовать во вторых турах везде, где национальное движение.
Да, да. Простите, что я перебиваю, но ведь это я не помню за многие годы существования партии, чтобы, во-первых, была такого рода полемика и полемика такого уровня с ее создателем и с ее лидером. Скажите, пожалуйста, вот я так спрошу, вот в рамках ребрендинга, который проходил в партии, довольно активно, и сам ребрендинг довольно активно афишировался, уже было очевидно, что что-то надо делать с образом Саакашвили. Сейчас то, что произошло, это какой-то шаг к этой ясности или еще нет? Или все-таки это партия Саакашвили по-прежнему?
Во-первых, мы должны, если мы говорим о том, что Грузия должна стать европейской демократией, мы должны говорить по формальным фактам. А формальный факт тот, что Саакашвили изгнан. Саакашвили изгнан из Грузии, он покинул Грузию не по своей воле, и ему отняли грузинское гражданство, режим Иванишвили, так что он формально, по закону, не может быть председателем партии, как это было до того, как отняли гражданство. Так что у него формально не может быть сейчас какой-то пост в партии. И второе. В партии все решения принимаются политическим советом. То есть это главный орган партии, и все решения принимаются этим органом. Так что все какие-то...
Да, Зураб, вы говорите о процедуре и формальной стороне дела. Я пытаюсь понять по сути. Партия же происходит ребрендинг, партия развивается. Это явная какая-то эволюция. И что будет, как будет меняться партия теперь? При том, что все-таки она не может быть долго отделена двумя границами.
Скажу вам, как партия будет приниматься. У нас Партия будет продолжать работу в парламенте, и после того, как национальное движение осталось единственной политической партией, которая из прозападных партий, которая будет в парламенте, мы думаем, что вокруг нас объединятся те политические силы, для которых проевропейский вектор Грузии важен. Вокруг нас объединится и гражданское общество, для которых и у которых совпадают те ценности, у которого есть, которые есть у национального движения. Так что мы думаем, что наш рейтинг будет возрастать.
Спасибо. Спасибо.
Как мы видим наше будущее в следующем году, после того, то есть в течение 2-3 года.
Спасибо. А, Заал, скажите, вы уже обмолвились, что, по вашему мнению, это уже не совсем партия Саакашвили. А если это так, да, действительно пришло время Единого национального движения превращаться из такой вот лидерской партии, ну вот уже непонятно какого типа, в какую-то партию о типе, которую я как раз хотел вас спросить. Чем это будет в таком случае?
Да, вот то, о чем говорит господин Тиапиришвили, кажется, тут она пока этого пути не прошла, но она, на мой взгляд, находится на верном пути, потому что этот раскол или, по крайней мере, такая большая дискуссия, вынесенная, произошла в первый раз, и тема ее была настолько важна, что ее нельзя ни в коем случае игнорировать. Да, вот Саакашвили рекомендовал своей партии бойкотировать выборы и не занимать мест в парламенте, не принимать участие в этом туре. Да, в принципе, на мой взгляд, не только на мой взгляд, но этот взгляд разделяют многие люди в самой партии, в самом национальном движении. Это заявление было абсолютно безответственным и возвратила бы в Грузию в ситуацию 90-х годов, где, в принципе, оппозиция пыталась оппонировать не политическими средствами, а оппонировать с улицы. Да, и вот, в принципе, в партии оказался блок такой довольно сильный, ядро довольно ответственных людей, которые, в принципе, и раньше оппонировали Саакашвили, которые и раньше, насколько я знаю, считали, что Саакашвили должен уйти из партии, по крайней мере, уйти с поста председателя партии и дать национальному движению возможность развиваться самостоятельно. Да? То есть, как бывший президент, он должен отойти назад, уйти в день и не вмешиваться более активно в политический процесс. Да? И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это, возможно, как раз процесс, так сказать, отстранения Саакашвили от руководства партии. Да?
Отстранение или начало отстранения?
Начало отстранения Саакашвили от руководства, он пока еще формально является руководителем партии, у него есть очень много сторонников самой партии, но вот как раз эта дискуссия, именно эта, да, потому что были еще и другие, показала, что авторитет Саакашвили не безусловен, и что, в принципе, вот это другое поле, реформаторское крыло, партии может одержать довольно уверенную победу. Да, вот господин Джабирашвили говорил как раз о том, что было внутреннее голосование политического совета, и большинство, то есть половина этого совета приняла, насколько я знаю, участие в голосовании, 30 человек из 60, и вот из этих 30 только 6 проголосовали за предложение Саакашвили, так сказать, за бойкотирование.
Зал, какого, если мы соглашаемся с тем, что партия Пускав способна пуститься постепенно в некое самостоятельное плавание, что это будет? В какую нишу она может занять? Это какая-то традиционная правоконсервативная партия, это что-то там флагман западных сил. Что это такое будет?
В принципе, у партии есть уже довольно такая солидная избирательная база, да, и есть аналитики, которые считают, например, что без Саакашвили не будет ничего значить, и у него не будет сторонников. Я считаю, по крайней мере, в отличие от них, что эта база как-то сохранится, да. Это, в принципе, правоцентристская партия, я бы не сказал, что правоцентристская партия, праволиберальная партия, которая считает себя считает себя, я думаю, неправильно единственной, так сказать, прозападной силой, но, наверное, можно сказать, что национальное движение сейчас самое солидное, так сказать, прозападное.
Зал, спасибо большое. К сожалению, я вынужден нас прервать, нас выводят из эфира. Спасибо вам большое, господа, за участие в нашей передаче.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. В нашем «Некруглом столе» участвовали Заал Андриникашвили и один из лидеров национального движения Зураб Чиабирашвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Партия «Грузинская мечта» не намерена пересматривать внешний курс страны и будет продолжать путь интеграции в ЕС и НАТО, заявил сегодня депутат прежнего созыва парламента, председатель комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе. Российские СМИ ранее сообщали, что глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал о намерении российских парламентариев попытаться восстановить связи с грузинскими. По его словам, итоги парламентских выборов говорят о желании сотрудничества Грузии с Россией. «Хочу заверить российских коллег, которые рассчитывают на то, что грузинская мечта пересмотрит внешнеполитические векторы, этого не произойдет. Интеграция Грузии в ЕС, НАТО – активные и эффективные двусторонние отношения с нашими западными партнерами – приоритет сегодняшних властей Грузии, и это отвечает воле грузинского народа, сказал Джапаридзе. Полиция расследует две драки между сторонниками партии «Грузинская мечта» и «Единое нацдвижение». За минувшую ночь несколько активистов оппозиционной партии были избиты сторонниками правящей партии в Тетрискаро, регион Квема, Картли и Тбилиси. Один из них до сих пор находится в больнице, сообщает «Новости Грузия». В районе Тетрискоро были избиты координатор национального движения и член избирательной комиссии от партии. Как рассказал координатор, драка началась после того, как его оскорбил представитель «Грузинской мечты». Второй случай произошел в столице у офиса кандидата «Грузинской мечты» в мажоритарные депутаты от округа Вазисубани Ираклия Абусиридзе. Там были избиты два активиста нацдвижения. Один из лидеров ЕНД Гога Аниани заявил, что драку спровоцировали сторонники правящей партии, которые сначала нанесли словесное оскорбление, а после избили активистов дубинками. Сам Иракли Абусиридзе опровергает причастность своих активистов к произошедшему и называет избиение очередной провокацией нацдвижения. Второй тур парламентских выборов в Грузии по мажоритарной системе пройдет не позднее 2 ноября, сообщила пресс-спикер Центр избиркома Анна Микеладзе на брифинге «Сегодня», передает «Новости Грузия». Она пояснила, что во втором туре выборов примут участие двое кандидатов в депутаты, которые 8 октября получили наибольшее количество голосов. По предварительной информации, вторые туры будут проведены в 50 мажоритарных округах, хотя окончательные данные будут известны после соответствующих процедур, определенных законодательством, отметила Микеладзе.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Возвращаемся опять к теме выборов. Прошедшие в Грузии парламентские выборы ознаменовались самой низкой явкой избирателей за последние 26 лет. По мнению экспертов, из-за агрессивных информационных кампаний «Грузинской мечты» и «Нацдвижения», электорат, поддерживающий умеренные силы прозападного толка, дистанцировался от участия в голосовании, что и стало причиной их сокрушительного поражения. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Это были 7-е по счету парламентские выборы в Грузии после обретения ею независимости. Явка избирателей стала самой низкой за этот период. Наибольшей активностью отличались выборы 92-го и 99-го годов, когда на выборы пришли более 2/3 избирателей. На парламентских выборах 2012 года проголосовал 61%, а в нынешнем году всего лишь 51%. По мнению экспертов, низкая явка избирателей практически лишила оппозицию шансов преодолеть минимальный 5% барьер, необходимый для получения депутатских мест. По мнению политолога Гии Хухашвили, в основной массе от участия в выборах дистанцировались люди, которые ни при каких условиях не проголосовали бы за мечту и нацдвижение.
Судя по предвыборным соцопросам, голосовать были готовы до 61% избирателей, однако половина из них не была готова назвать своего фаворита. Истеричная избирательная кампания, построенная на антагонизме грузинской мечты и единого национального движения, сыграла против оппозиции либерального прозападного толка, так как альянс патриотов, преодолевший 5% барьер, ассоциируется с грузинской мечтой. При этом националы пугали избирателя возвращением на орбиту Москвы, а мечтатели – страшилками типа «Миша возвращается». В итоге неопределившийся избиратель проголосовал именно за эти силы, а 10-11% и вовсе проигнорировали выборы. А это именно тот электорат, который готов голосовать за оппозицию. Можно сказать, что власти с успехом выполнили свою задачу, получив практически однополюсный парламент, что без сомнения отрицательно скажется на государственном развитии Грузии.
Считает Гия Хухашвили. По мнению юриста Ливана Лапишвили, апатия и нигилизм, проявленные большинством избирателей, вновь продемонстрировал низкий уровень политической культуры в стране.
К сожалению, политические силы прозападного демократического толка не смогли убедить своих потенциальных избирателей принять участие в голосовании. В итоге правящая сила с меньшим количеством голосов, чем на прошлых выборах, полученных по пропорциональному списку, получила практически гарантированное конституционное большинство. Напомню, в сравнении с 2012 годом грузинская мечта получила на 330 тысяч голосов меньше. Не в последнюю очередь свой вклад в поражение либеральных сил внесла избирательная система, заточенная под интересы правящей силы. Грузинская мечта пошла по проторенной дорожке своих предшественников, за счет одномандатных округов гарантировав себе комфортное пребывание на Олимпе, хотя в 2012 году обещала упразднить мажоритарную систему.
В целом, по мнению Левана Лапишвили, факт, что победитель гонки получил всего 25% голосов от общего количества избирателей, грозит осложнениями. Оппозиционный спектр, оставшийся без парламентской трибуны, посредством уличных акций выразит свой протест в случае неудач властей и проблем социального и экономического характера. Также, по мнению обоих экспертов, повестку дня ближайших лет неизбежно встанет вопрос формирования новых политических сил, которые дистанцируются от нынешних политических элит. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Сухуми прошел круглый стол, на котором юристы обсудили российско-абхазское соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Речь шла о тех статьях документа, которые вызывают опасения и полемику в самопровозглашенной республике. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Проект соглашения об информационно-координационном центре одобрен Министерствами внутренних дел России и Абхазии и направлен в парламент. Работа над ним будет продолжена депутатами. Но документ вызывает неоднозначную реакцию в обществе, и поэтому возникает потребность в обмене мнениями и артикуляции возникающих опасений. За круглым столом мнениями обменивались председатель ЦИК Абхазии Батал Табагуа, юрист парламента Алхас Исландия, статс-секретарь МВД Дита Цвинария и бывший генеральный прокурор Алексей Ломия. Ведущим был журналист Инал Хашик. Открывая дискуссию, Инал Хашик заявил, что из текста соглашения не понял, чем этот центр будет в Абхазии заниматься. Статс-секретарь МВД Дита Цвинария пояснила.
Основная задача – это сбор, обобщение, анализ, планирование и координирование совместной деятельности противоорганизованной преступности. То есть наша сторона будет предоставлять ту или иную информацию, которая необходима для раскрытия тех или иных. То есть предоставляют в свою очередь, они свою, и потом идет обобщение, анализ, который приведет к дальнейшему планированию. Оперативная деятельность здесь не предусматривается. В соответствии с законом оперативно-розыскной деятельности, там есть статья, которая четко указывает органы, которые имеют право на территории Республики Абхазия заниматься оперативно-розыскной деятельностью. В этот перечень никак не входит.
Эдиту Цвинария дополнил бывший генеральный прокурор Алексей Ломия.
Скептики, да, этого центра, будем так говорить, им немножко надо окунуться в правоохранительную работу, столкнуться с этими проблемами, с которыми сталкивается абхазская правоохранительная система. У нас нет мостиков на сегодняшний день во внешний мир. Интерпол нас не воспринимает. Другие государства, кроме как Россия, нас не воспринимают. Единственное государство, у которого мы имеем возможность получить какой-то ответ, это на сегодняшний день практически только Россия. Остальные это делают по настроению. Могут ответить, могут не ответить. Я не отношу себя к скептикам, не вижу в этом каких-то рисков для нашего государства, для нашего суверенитета. Все вроде бы спокойно, все прописано, все четко.
Председатель ЦИК Батал Табагуа говорил о том, что не видит необходимости в создании такого информационно-координационного центра. Он так аргументировал свою позицию.
Мы и так имеем соглашение с Российской Федерацией, поэтому мы должны как бы наполнять ее работой. Я не думаю, что МВД России или Федеральная служба безопасности не помогает Абхазии, если мы как бы обращаемся. Или мы, например, противимся дать информацию. Сегодня мир такой, это борьба с терроризмом, с наркотрафиком и так далее. Что МВД, простите меня, Абхазия не даст информацию в российской стороне в отношении людей, которые находятся в области, у вас же нет такого соглашения. Какие совместные, как бы вы не координируете с МВД России, если есть у вас конкретная задача? Скажите мне. Договоры у нас подписаны. Нам скрывать от России нечего. Да и смысл никакой. 20 человек специалистов, наверняка там ранги высокие, правильно? Мы должны в основном собирать информацию, друг друга передавать и так далее. Вот эти только этим будут заниматься.
На вопрос ведущего о том, затрагивает ли соглашение об информационно-координационном центре суверенитет Абхазии и противоречит ли оно Конституции, никто из участников обсуждения не ответил утвердительно. Юрист парламента Алхас Асландзе несколько витиевато заметил, что затрагивает в такой же степени, как любой международный договор. Это не обязательно плохо, а соглашение вытекает из большого договора, подписанного между нашими странами. В ходе круглого стола единственным человеком, который внятно сформулировал опасения, связанные с соглашением об ЭКЦ, оказался Ираклий Тужба, председатель общественной организации «Современная Абхазия». Он не участвовал в обсуждении, но озвучил свои вопросы по соглашению так.
Характеризуя данный проект, сказали о том, что центр будет заниматься сбором информации. Сбор информации со стороны силовых структур, как МВД, подразумевает оперативное наблюдение, слежку, прослушивание, просто сбор информации. А это, в свою очередь, подпадает под определение оперативно-розыскная деятельность. Поэтому мне кажется, что это немного ошибочное такое утверждение. Зачем наделять представителей силовых структур иностранного государства и членов их семей дипломатическим иммунитетом? То есть люди занимаются оперативно-розыскной деятельностью, при этом обладают иммунитетом. А я так и не увидел в этом соглашении, кому все-таки этот орган будет подчиняться. В моем понимании, это создается некий национальный орган, который не подчиняется президенту Абхазии, не подчиняется парламенту. Вот кому он подчиняется, можете ответить?
Отвечая ему, Эдита Цвинария сообщила, что на осуществление таких действий, как слежка, прослушивание телефонных разговоров, необходима санкция, которую может получить только сотрудник Министерства внутренних дел Абхазии. Сотрудники ЭКЦ заниматься такой деятельностью не могут. Батал Табагуа видит в информационно-координационном центре посредническую компанию, которая будет принимать и отправлять запросы и ответы на них. Он считает, что необходимо предусмотреть в соглашении и вопросы информационной безопасности. Ираклий Тужба назвал формулировки соглашения размытыми и сказал, что они требуют большей четкости и детализации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Официальный портал «Республика Южная Осетия» пишет о мерах по легализации доходов предпринимателей. Речь идет об исполнении закона о контрольно-кассовой технике, который конкретизирует нормы предоставления финансовой отчетности организации. Установление обслуживания кассовых аппаратов относится к виду предпринимательской деятельности. И проблема на начальных этапах заключалась в том, что предприниматели, готовые заняться этим, отказывались по причине отсутствия предпринимателей, готовых и заинтересованных в установке оборудования. Рассказал агентству председатель Комитета по налогам и сборам Республики Южная Осетия Владимир Каджаев. Сейчас же, по словам главы налогового ведомства, в комитете в качестве индивидуального предпринимателя было зарегистрировано лицо с видом предпринимательской деятельности, розничная торговля офисным оборудованием и кассовыми аппаратами. Те же индивидуальные предприниматели, которые применяют патентную систему налогообложения, могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовых аппаратов при условии выдачи по требованию покупателя документа, товарного чека, квитанции и так далее, пишет агентство. В Южной Осетии продолжают обсуждать пресс-конференцию генерального прокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева, который сделал на прошлой неделе ряд важных заявлений. В частности, новость о том, что в Южной Осетии собирается запретить ряд информационных ресурсов и возбудить уголовные дела в отношении ряда журналистов, комментируют посетители сайта Осинформ. Один из пользователей пишет: «Считаю, что запрет сайтов – это не демократично. Если есть нарушение законных основ, то лучше разбирать их в суде. Да и пусть руководство знает, что о них пишут. Если руководство хочет, то устранит грехи и ошибки перед народом». Другой комментатор отвечает: «Если кто-то кого-то оскорбил, можно подать иски и оштрафовать, как делают цивилизованные люди, а не бороться с запретами и доходить до уровня Ирана». Блогер Алан Парастаев также комментирует заявление генпрокурора о расследовании и привлечении к ответственности расхитителей российской финансовой помощи. Но особых успехов в этом деле не наблюдается. Надо отметить, что многое упиралось в Россию, во всяком случае. Так нам это преподнесли. Вопросы с поимкой и следственными действиями указали в проблемах, связанными с другими государством, отсутствие правовой базы, а главное, с якобы поддержкой этих самых преступных элементов на российском высшем уровне, пишет блогер и добавляет, что новый прокурор Урузмаг Джагаев тоже пока на скамью подсудимых никого не посадил, но его подход достоин уважения и вселяет надежду. По его словам, прокуратуре республики удалось добиться от российских коллег возобновления 7 из 12 уже закрытых дел похищением в Южной Осетии. «Наши мало того, что запросили и изучили, но еще и подготовили свои возражения на имя генпрокурора РФ. Вот так, знай наших. Время сюсюканий и заигрываний в отношениях РФ и РИО, видимо, проходит, и они выходят на новый деловой конструктивный уровень», пишет Алан Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
А сейчас рубрика «Голоса». С жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к идее выплачивать абхазским семьям деньги за рождение третьего ребенка?
100 тысяч в подарок семье, которой предстоит рождение ребенка, тем более, если это третий ребенок, это будет достаточно весомой помощью. Конечно, можно сказать, что 100 тысяч там на многое не хватит, но тем не менее, если тебе их дают, то это какой-то определенный стимул будет. И все-таки за такие деньги можно решить какие-то жилищные проблемы. Понятное дело, что не купишь квартиру за 100 тысяч, но тем не менее можно сделать какой-то ремонт в квартире, отремонтировать детскую какую-то комнату, купить первой необходимости какие-то вещи, там коляски, кроватки, все остальное. Я думаю, что это достаточно хорошая идея, которую нужно все-таки реализовать в жизни, и все-таки нужно с чего-то начинать. Завтра, может быть, все-таки наше государство дойдет до того, что будет платиться там побольше, может быть, даже для второго ребенка. Я думаю, что это хорошая будет идея, ее нужно все-таки воплощать и реализовывать.
Я думаю, что не стоило бы выделять именно абхазов, потому что в Абхазии 50% населения, ведь не только абхазы, но и другие нации, граждане Абхазии. Поэтому я думаю, что не стоит выделять именно одну нацию. Нужно выплачивать всем жителям Абхазии пособие. Юля.
Надо начинать с первого ребенка. У меня уже четверо детей, я вас уверяю, что эта проблема не решит. С первого ребенка, если начнут, дадут молодым родителям задуматься о втором ребенке, вот только тогда демография поднимется. 100 тысяч никакую проблему не решает. Только кроватка и коляска. Это и есть 100 тысяч. Это не такая сумма, чтобы решились вы до третьего ребенка. У меня четверо детей, я и без 100 тысяч на это решаюсь. Но если бы молодым родителям сказать, вот, чтобы они задумались, вот что-нибудь такое придумали бы. А вот дали бы за третьего ребенка квартиру. Я вас уверяю, демография поднялась. Спасибо.
А я вот одного имею за то, что нету возможности. Одного ребенка воспитать очень тяжело сейчас в такое время вообще. И постоянно кушать, покупать памперсы. Но только на памперсы сколько уходит. Мадина.
Идея хорошая, конечно. Как она будет реализована, вот это вопрос. Пусть за второго дают. Вот тогда уже за третьего будет, конечно, что. Попробуйте двоих посмотреть. А потом за третьего. И 100 тысяч это ничего. Это очень маленький дом.
Даур. Вот у меня, например, я абхазка, но у меня греки дети. И что, значит, я не заслуживаю? Хоть я продолжаю тоже как бы. Абхазская кровь в них течет. А так несправедливо, я считаю. Мой муж здесь родился, его родители здесь родились. Всегда здесь жили. Как так? Это как-то...
Сама идея, как вы думаете, она решит демографическую проблему в Абхазии?
Не думаю. За 100 тысяч? Нет. Вот если бы они дали какое-то обучение, вот давали какую-то бумажку, допустим, вот что вот ваш ребенок будет учиться там-то, там-то, вот в таком-то вузе хотя бы. Вот что-то, хоть какую-то основу, какую-то базу.
Диана. Например, у меня 4. Я за. Почему бы и нет? Не все же могут себе позволить дорогие коляски, выезд в Сочи в роддом. Наоборот, это же здорово. А это как раз будет помощь многодетным семьям. Почему бы и нет? Я очень обрадовалась, кстати. Наконец-то у нас что-то улучшается.
Как вы думаете, эта идея сможет решить демографическую проблему в Абхазии?
Я думаю, что пока нет. Но мы на пути к лучшему. Думаю, пока все в сомнении. И не думаю, что сейчас побегут все и сразу третьего, четвертого. Ну вот, на моем примере хотя бы. Меня зовут Надина Агумава. Я призываю всех, я надеюсь, что моему примеру последует. Это очень здорово, и абхазцев очень много должно быть. Я призываю всех, рожайте детей, это же здорово.
Анна Евгуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио Эхо Кавказа, у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Легенде советского футбола Никите Симоняну сегодня исполнилось 90 лет. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает об этом самом известном воспитаннике абхазского футбола.
Есть юбилеи, которые поистине окрыляют, и не только самих юбиляров и их близких. Знаменитому в прошлом советскому футболисту и тренеру Никите Симоняну сегодня исполнилось 90 лет. Но разве это не здорово? Жители Абхазии, которые, безусловно, считают его своим, привыкли гордиться долгожителями республики, но долгожителей обычно делают известными именно прожитые ими годы. А к Никите Павлу слава пришла давным-давно, когда подавляющего большинства сегодняшних сухумцев, включая и меня, еще не было на свете. Имена прославленных воспитанников абхазского футбола можно перечислять долго, и у нас всегда с удовольствием это делают. Виталий Дороселия, Ахрик Цвейба, Георгий Грамматикопола, но самый именитый среди них, включая и не только ныне живущих, это, конечно, он, Никита Симонян. 4 чемпион СССР, 3 обладатель Кубка страны, чемпион Олимпийских игр 1956 года. Несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионатов страны, тренировал московский «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец», сборную СССР. Занимал и занимает ответственные посты Федерации футбола СССР и России. Вообще-то он не Никита Павлович, а Мократы Погосович, но в интернациональной русскоязычной среде советских городов такие имена обычно адаптировались в русские. Вот и его имя среди гонявших мяч сухумских ребятишек превратилось сперва в Микиту, а потом в Никиту. Он родился 12 октября 1926 года в Армавире, который ранее принял множество армян, бежавших от ужасов геноцида. Среди них был и Погос Симонян из турецкой провинции Артвин, а спустя 4 года после рождения Мкратыча, названного так в честь деда, семья перебралась в Сухум. В своей книге воспоминания Никита Павлович пишет: «Наверное, как только меня одного выпустили за ворота, я оказался на перекрестке Могилевской и улицы Кирова, где обычно мальчишки гоняли мяч. Может, сначала я лишь бегал за мячом, улетевшим далеко от пятачка, где раз разыгрывались баталии, и почитал за счастье один раз пнуть его ногой, а потом незаметно пристроился к играющим. Конец цитаты. Улица Кирова в Сухуми — это нынешняя Ардзинба. А вот где была Могилевская, честно говоря, не знаю. Видно, давно ее переименовали. Часто в детстве Никита и его сверстники играли на пустыре в центре города, где теперь Площадь Свободы и сквер. Накануне своего 90-летнего юбилея Никита Павлович сказал журналисту АИФ.ру: «Для меня это будет просто очередной рабочий день в Российском футбольном союзе. Мне хотели устроить какие-то торжества, чествования. Я от всего отказался. Не хочу всей этой шумихи. Буду работать». В этом и есть весь Симонян, пишет издание. Он один из величайших отечественных футболистов за всю советскую и российскую историю самой популярной игры. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству голов за московский «Спартак» и по числу мячей, забитых в футбольном первенстве страны. Конец цитаты. В минувшую субботу я смотрел по телевизору фильм памяти кинорежиссера Эдмона Кеосаяна и услышал в нем, как, оказывается, называли Никиту Симоняна его близкие друзья. Никишечка. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
После ареста в Москве парижского корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко на Украине заговорили о необходимости введения визового режима с Россией, выхода государства из СНГ и даже о полном разрыве дипломатических отношений с северным соседом. В МИД Украины заявляют, что потепление отношений между двумя странами возможно только после прекращения российской агрессии в Донбассе и деоккупации Крыма, рассказывает корреспондент русской службы в Украине Владимир Ивахненко.
О том, что Украина изучает вопрос о выходе из Содружества независимых государств, заявил накануне в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Павел Климкин. Еще в марте 2014-го Украина из-за конфликта с Россией приостановила председательство в СНГ и преградила покинуть организацию, хотя не является ее полноправным членом, поскольку в свое время не ратифицировала устав Содружества. Тем не менее, до сих пор официально Украина не разорвала отношения с СНГ. После заявления Климкина во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь может идти лишь о выходе из ряда соглашений в рамках Содружества. Многие такие соглашения по-прежнему выгодны для Украины, констатирует руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Например, по пенсионному обеспечению. То есть, понимаете, легче всего принять некое простое решение. Но есть хорошая пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Так и здесь. Есть вещи, которые нам в рамках СНГ достаточно выгодны, и они работают на интересы наших граждан. А если мы так вот так одним махом будем отрубать все, то мы сами себе будем создавать проблемы. Клинкин как бы реагирует на общественное мнение и допустил такую возможность. Но если бы это было так просто, то давно бы уже это сделали.
Между тем, вторую неделю украинские политики обсуждают целесообразность введения визового режима с Российской Федерацией. Этот вопрос был поднят в Верховной Раде после задержания и ареста в Москве, как отмечают в Киеве, по сфабрикованным обвинениям в шпионаже парижского корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Инициаторами постановления о визовом режиме выступили депутаты Народного фронта, экс-премьера Арсения Яценюка. Такой шаг парламентарии аргументируют интересами безопасности государства и агрессии России в отношении Украины. Рада, согласно документу, рекомендует Кабинету министров прекратить действие соглашения между Украиной и Россией о безвизовых поездках от 1997 года. Вынести это постановление на рассмотрение депутатов на прошлой неделе спикер парламента, представитель Народного фронта Андрей Порубий, так и не решился. И теперь это может произойти не ранее 18 октября. Результативность голосования по этому вопросу, по мнению руководителя аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, зависит от позиции крупнейшей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».
Если говорить о перспективах, это вопрос только политической воли. По кому это ударит, это, собственно, из той серии «отомщу бабушке, отморожу уши», поскольку аукаться это это будет прежде всего рядовым украинцам, поскольку больше всего пострадают они. Не приходится сомневаться в том, что Россия ведет радикальные меры.
Только в нынешнем году границу с Россией пересекли почти 3 миллиона украинцев. Большинство из них отправляются в соседние государства на заработки. Ежегодно, говорит Андрей Золотарев, до 2,5 миллиардов долларов украинские гастарбайтеры в России отправляют на родину. Несмотря на негативные последствия визового режима, на его введение в Верховной Раде настаивают не только Народный фронт Яценюка, но и депутаты радикальной партии Олега Ляшко и Самопомощи мэра Львова Андрея Садового. Они считают, что любое ограничение в отношениях с агрессором будет полезным для страны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.